Насилие остается нерешенное в России в значительной степени потому, что продолжает быть неосознанное обществом, в котором вообще очень высок уровень агрессии, полагают социологи. До сих пор насилие по отношению к слабым считается нормой, значительной частью общества. Как переломить сознание? Над темой работала Татьяна Вольская.
Что такое домашнее насилие? Как оно проявляется? Кто виноват? Что делать? Эти вопросы ежедневно задают себе специалисты, работающие с этой проблемой, а попутно и другие. Почему так мало уголовных дел, возбужденных по поводу насилия в семьях, доходят до суда? Почему судьи и милиционеры так снисходительно относятся к насильникам? И, наконец, почему сами женщины, жертвы насилия, чаще всего не спешат наказать своих обидчиков, прощая им побои и издевательства? На эту тему размышляет заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
Я думаю, что, наверное, позиция судей и милиции, она с этим и связана, что очень многие женщины, которые первоначально имеют такое настроение, в конце концов забирают свое заявление, исходя из вот нашего такого гуманистического отношения к семье, женщине и все кругом говорят, ну зачем тебе нужно разрушать семью, сажать его в тюрьму? И женщина, в конце концов, идет на поводу общественного мнения. В милиции, вот я, например, с этим сталкивалась, когда говорили, что ну зачем мы будем все это оформлять, делать такую огромную работу, расследование, дознание. Потом эта женщина растает, и вся наша работа пойдет на смарку.
А уж если дело все-таки дойдет до суда и наказания, то оно, по мнению Ирины Хоменко, оказывается слишком мягким.
Как показывает практика, вот повреждение легкой степени тяжести до 2 лет условно. Повреждение средней степени тяжести, и для того, чтобы экспертиза прошла адекватно, мне говорил один начальник отделения милиции, что на его памяти, он работает 20 лет, не было случаев, когда вы привлекли к ответственности мужчину на основе данных экспертизы вот по уголовному поводу. Поэтому милиция очень иронично относится к заявлениям женщин, и они выезжают на сигналы только если женщина подтверждает, что она напишет заявление.
Руководитель кризисного центра для женщин Наталья Ходырева тоже считает, что стремление сохранить семью не должно мешать бороться с насилием в семье.
Идея просто защищать абстрактную семью очень давлеет в голове у наших многих людей. Какой смысл защищать семью? Нужно защищать личность. Какой смысл защищать какую-то абстрактную структуру? Есть семьи, которых нужно просто, чтобы они разбегались быстрее, чтобы ребенок остался здоровым, не наркоманом, а женщина тоже здоровый, нормальный человек.
По мнению Натальи Ходыревой, большой опыт в решении этой проблемы накоплен в Соединенных Штатах Америки и совершенно замечательно организовано противодействие домашнему насилию в Швеции.
С 2004 года приезжают полицейские, рассказывают, наши полицейские слушают, значит, в восторге о том, как здорово, все хорошо. Полицейский приходит, у него инструкция в штанах, он тут же разводит этих две стороны в разные комнаты, берет интервью у тех, у других. И очень часто мужчину, как человека более сильного и не имеющего обязанностей по уходу за больными и малыми, пожалуйста, сепарируют. То есть не нужно ждать много лет, когда женщина соберет и докажет, что он такой. Вот защитить, а мужчина пусть, ну, найдет место. Закон о насилии будет нести за собой, безусловно, бюджетные расходы. Потому что, если посчитать, сколько стоит насилие, это достаточно дорого. То есть значительно легче превенцию делать, да? У нас-то не понимают, ну, это общая такая политика.
Действительно, можно ли в России выселить хоть на время, отделить от домашних мужчину, терроризирующего всю семью? На этот вопрос отвечает юрист кризисного центра для женщин Татьяна Ковригина.
Да, обязанность государства разлучить эту, так сказать, бывшую ячейку общества на безопасное друг от друга расстояние. Вообще, вот эта вот статья в жилищном кодексе, которая предусматривает, там единственный вариант выселения в том случае, если родитель лишен родительских прав, и после лишения родительских прав его поведение отрицательным образом сказывается на несовершеннолетнем. И вот доказать то, что после лишения родительских прав родитель, неважно, там папа или мама, да, в данном случае, бывает, и что и мама заслуживает там какого-то применения этой меры, надо доказать, что вот он действительно отрицательным образом влияет.
Домашнее насилие – это далеко не только насилие между супругами, замечает Татьяна Ковригина.
А у нас есть насилие со стороны детей в отношении больных и старых родителей, и бабушек, и дедушек. И уж у них-то точно вообще никаких возможностей себя защитить нету. Ну, вот они живут в одной квартире, там, допустим, мама, папа и там сын, например. Вот он вернулся из армии и начинает избивать маму, которая его долго, жутко, много лет жалеет, потому что, ну, как же она свое собственное дитё пойдет на него писать заявление, да? Но ведь однажды ее привозят в больницу, совершенно изувеченную, и все равно этот факт становится известен, потому что приходит телефонограмма, например, в милицию, естественно, к ней приходит сотрудник милиции. Вот она начинает мяться и думать, как же ей сказать правду, да, или сказать, что она там с лестницы упала. Потом звонят нам на телефон доверия, рассказывают, вот что мне дальше делать. Я не могу на него и заявление написать, и в то же время я жить так больше не могу. Я просто умру, он меня забьет.
И что вы советуете?
Ну, это все должно входить вот в совокупность. Это не один какой-то шаг, один единственный пункт в законе. Это совокупность мер, которые будут приняты для того, чтобы защитить людей, которые именно попали в ситуацию домашнего насилия.
Здесь, конечно, не обойтись без следственных органов, но и они должны улучшать свою работу, признают заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Петербургу Мария Поростаева.
В Уголовно-процессуальном кодексе совершенно четко прописано, что следователь, расследуя уголовное дело, обязан выявить обстоятельства, способствующие совершению преступления, и внести соответствующее представление, в том числе в адрес тех лиц и организаций, бездействия или неправильных действий, которые повлекли за собой совершение преступления. Кроме того, мы сейчас ориентируем своих следователей на то, чтобы дело не ограничивалось просто вот выявлением этих фактов, внесение представления, это официальная бумага, но тем не менее. Сейчас мы говорим о том, что в случае выявления ненадлежащего исполнения кем-то из должностных лиц своих обязанностей, что повлекло совершение преступления, необходимо выделять отдельный материал, регистрировать его и проводить по нему совершенно самостоятельную процессуальную проверку.
Ну хорошо, расследовали, внесли представление, но за этими действиями остаются живые люди, члены семьи, живущие в одном доме с насильником и не имеющие возможности никуда от него деться. Может быть, пора законодательно помочь таким людям, но начальник отдела социальной защиты администрации Калининского района Петербурга Галина Кукулиди такой проблемы не видит.
3 года мы реализовывали схему взаимодействия по оказанию помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и подвергся насилию. И у нас в районе создана гостиница для женщин с детьми, и для женщин подвергся насилию. То есть это временный кров для женщины, где она может спрятаться и где она за этот период может решить свои проблемы, связанные в том числе и с жильем. Создание гостиниц вот таких, это тоже меры социальной поддержки, предусмотренные законодательно. Потому что у нас есть закон о специализированном жилом фонде, есть закон об основах социального обслуживания Российской Федерации, где оказание помощи такой женщине предусмотрено в том числе и создание такого специализированного жилого фонда. Поэтому я не вижу проблем в законодательстве.
А вот Татьяна Ковригина точно знает, что социальная гостиница, приют – это не панацея. Кризисный центр однажды помог женщине, которую муж лишил жилья.
Он выкинул ее из квартиры, забрал у нее документы и длительное время не пускал квартиру. В результате она действительно долгое время скиталась там по разным адресам, а потом попала в больницу. И уже выйдя из этой больницы, попала вот к нам. Мы начали разбираться в ее ситуации. Оказалось, что пока ее не было, муж ее уже как бы выселил практически из квартиры, подал иск о выселении. Она была лишена родительских прав, но она не жила с детьми на одной площади, потому что он ее туда не пускал. С 3-го захода только решение вынесли, восстановили ее. А так отменяли и не ждали никаких новых там приговоров. Просто по факту лишена родительских прав, все, и выселили.
Эта женщина, заметим, никого не била. В то же время в кризисном центре знают случаи, когда суд ни за что не выселяет из квартиры лишенного родительских прав насильника мужчину. В этом Наталья Ходорева видит дискриминацию по гендерному признаку. Она считает, что первыми и главными шагами по противодействию домашнему насилию должны стать сепарация враждующих членов семьи и решение жилищного вопроса.
Всегда спрашивают, а куда же мужчина пойдет? А ведь какой хороший способ изменить свое поведение, когда вам грозит лишение жилья? Вы начинаете себя контролировать, вы перестаете бить своих родителей, свою бывшую жену и так далее. А если еще есть замечательный пункт в этом законе о том, что этот мужчина пойдет к психологу и научится не размахивать руками, то вообще замечательно будет. Во всех странах есть уже, в Австралии 200, в Норвегии это вообще уже лет 20, в Швеции тем более. У нас наша страна не выполняет международные Международную конвенцию, по которой она обязана принять закон, модельный закон против насилия в близких отношениях. А мешает первое. Деньги нужно в это вкладывать. Нужно вкладывать в систему кризисных центров, убежищ, подготовку милиционеров, чтобы они себя корректно и правильно вели. Должны быть специальные отделения по домашнему насилию, те, которые корректно входят в семью и умеют разговаривать с людьми, разводят их и делают все, что написано в инструкции. То есть это куча всего должно быть. Второй момент – это то, что к домашнему насилию нас относятся как к чему-то неважному. Осознали ли люди или нет, что они применяют насилие к своим детям или применяли? Я могу сказать, что да, я применяла, но я осознала, что это нехорошо, шлепала. Это тоже часть, потому что это все этапы от шлепков, заканчивая серьезным насилием.
А Татьяна Ковригина не может забыть встречи российских участковых и шведских полицейских.
Когда наши участковые встречались, обменивались опытом шведские полицейские, был один вопрос от участковых. А вот к вам женщина, когда обращается с таким заявлением, а почему вы им верите, что в отношении нее совершается домашнее насилие? И была такая очень ироничная улыбка у руководителя этой службы шведской. Он сказал, вы знаете, мы уже давно миновали этот этап в развитии нашего общества, когда вот данные ситуации вызывают, так сказать, отторжение, неверие. Мы хорошо понимаем, что если женщина обратилась в полицию, то что-то ее на это толкнуло. Просто так заниматься вот этой всей процедурой женщины не будут. И нам дешевле заниматься предупреждением, чем потом заниматься расследованием серьезных преступлений в этой сфере.
Говорила юрист кризисного центра для женщин Татьяна Ковригина.
Почему российское общество считает нормой насилие по отношению к слабым? Над темой работала Татьяна Вудская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Поверх барьеров с Иваном.